утро всем искателям истины. Приветствую вас на интернет-волне Веда Радио. Меня зовут Анна, и все мы с вами обучаемся в школе жизни, сдаем свои экзамены, проходим свои уроки, и оказывается, что есть 17 уроков кармы. Продолжаем в них разбираться вместе с нашим гостем Максимом Безродновым, врачом-биохимиком, специалистом оздоровительного центра Амрит Олег Геннадьевич Турсунова и его помощником в поездках по миру. Ему вы можете задавать свои вопросы для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Максим.
Доброе утро, Анна.
Спасибо, что вы сегодня с нами. Да, мы тоже рады вас слышать после небольшого перерыва. Это уже наша не первая, насколько я помню, третья встреча, посвященная урокам кармы. Поэтому давайте продолжим в них разбираться, чтобы проходить наши экзамены более гармонично и легко.
Да, спасибо большое. Приступим, как говорится, да, начнем. Да, то есть, чтобы немножечко освежить, либо вспомнить то, о чем мы говорили, я вкратце пробегусь по названиям, то есть освежить память, а те люди, которые присоединились непосредственно только сейчас, чтобы им было интересно, если что, потом посмотреть остальные лекции. Итак, мы с вами продолжаем как раз-таки 17 выводов или 17 уроков, то, что мы должны понять из закона кармы, чему мы должны научиться. Соответственно, научиться видеть, смотреть, как-то понимать, чувствовать и действовать. И первые несколько законов, которые мы проходили, они очень очевидны в этом мире. Это вот свобода выбора у нас был, это была некоторая неизбежность или предопределенность, а потом был закон урок развлечения. Вот. Дальше у нас идет ответственность, персональная ответственность. То есть, в общем-то, вот эти четыре закона, которые мы разбирали, они были вкратце очень очевидными. То есть, если послушать предыдущие, то так оно и есть. Дальше у нас идет менее очевидные уроки, конечно. Это вот человек должен преодолевать себя, да, как-то сражаться, прилагать систематические усилия, быть сосредоточенным. Это такие уже менее очевидные уроки, но они тоже важны, потому что именно эти нюансы проявляются уже в каких-то тонкостях. И можно отметить, когда она включается, когда не включается, когда что-то начинается, как у меня идет, и в целом вот это вот уже более тонкое наблюдение за собой, да. И дальше тут центральные уроки кармы, да, связаны с тремя уроками. Это, конечно же, смирение, это чувство благодарности и, конечно же, терпение. То есть три центральных урока, на которые люди должны практиковать, учиться, и на этом стоит, в принципе, весь базовый, фундаментальный закон кармы, связанный с этим. Следующие уроки – это у нас пребывание в настоящем, мы говорили об этом, да, то есть про внимательность и сила добра, или то, что вот хорошие дела всегда делать, так сказать, выгоднее, да, нежели плохие. То есть там тоже есть закон. И сегодня мы подходим как раз-таки к несколько выводам, которые связаны именно с духовной составляющей законов кармы. То есть это уроки, которые имеют под собой духовную основу. Они не так механистичны, и они именно связаны с каким-то внутренним духовным развитием, либо практикой вот именно духовной. И, конечно же, первый закон, то есть, точнее, это у нас уже будет 14, 15, 16, 17, да, это будет 14 по нумерологии, по нумерации. Это закон, который связан с тем, что мы должны следовать каким-то, знаете, религиозным принципам. Или также мы должны следовать каким-то правилам. Какая-то у нас должна быть духовная практика. То есть, в принципе, принципы и правила, они относятся к некоторой духовной практике, которую человек практикует, да? То есть у нас есть некоторая внешняя оболочка, внешнее поле, так сказать, как мы всегда называем это, забор. Забор, который регламентирует жизнь человека и не дает ему как сказать, дает ему какую-то защиту от каких-то привычек, от какого-то внедрения, от какого-то воздействия извне. И таким образом у него создается благоприятная среда внутри, чтобы глубже погружаться в духовную практику. Итак, вот этот закон, это закон, который говорит о том, что в таком случае, когда человек, он следует принципам, вот этим каким-то регулирующим, изучает что-то, да, то у него приходит понимание тонкости действия этого закона. Он настраивает нас на некоторую такую, знаете, действительно регулярную духовную практику. Вот, и сама вот эта вот медитация, молитвы, да, изучение священных писаний, те же самые тапаси, какие-то аскезы, да, то есть все это способы, которые в священных писаниях, они, ну, так или иначе предусмотрены, чтобы нейтрализовать карму, то есть последствия. То есть карму мы всегда подразумеваем по тем, чтобы произошло какое-то наше действие, либо произошла какая-то наша мысль. Вот. И, соответственно, потом будет последствия. То есть это и есть карма. То есть это вот действие, что мы как-то вот подумали, сказали, и что потом нам за это будет, во что это будет вливаться. По факту это вот и есть карма. И вот как раз эти вещи, медитация, молитвы, священные писания, тапаси, аскеза, все способы, вот это все способы, которые помогают ее нейтрализовать. Пост и молитва, как говорится в Библии, да, она тоже относится, в общем-то, к тапасе. Вот. Также тапаси там отличают другие какие-то самоограничения вот на этом пути. Но в целом, вот если брать вот так вот категорично разбить, да, то тапаси, изучение писаний, повторение молитв, вот три основных метода именно духовной практики, ну или рекомендованных, в принципе, в йоге, да, или в бхакти-йоге. Вот, там, в принципе, есть еще один метод, по крайней мере, как указано именно в бхакти-йоге, да, то есть еще один метод, который отличается от Патанджали, там, сутры и так далее, которые, ну, тоже описывают разные виды йог. Вот в бхакти-йоге указывается еще один метод, который также помогает избавляться или нейтрализовать карму. Этот вид йоги, он связан с шаранагати, или, как переводится, это предание. То есть предание себя какому-то пути, или преданию себя какой-то практике, или преданию себя какому-то святому. Вот. И тогда тоже, в принципе, даже этого уже будет достаточно для того, чтобы карма, ну, она менялась, вот это вот, ну, предание. Но остальные моменты, которые у нас в жизни есть, и то, о чем мы говорили выше, это дополнительно еще дает некоторое внутреннее очищение сердца нашего. То есть делает его по-настоящему добрым и делает его по-настоящему способным для того, чтобы вот этот вот цветок любви к Господу, да, он, как сказать, расцветал там. То есть просто начинал цвести. То есть благоприятный путь, он раскрывался там, становился краше, пышнее, чтобы вот он прям благоухал. Вот. Приятными такими, знаете, нежными какими-нибудь розами, там, розовыми там тонами светился. Вот, нежным таким переливами. Вот. И в этом плане нужно понимать, что именно садана, или вот эта вот регулярность духовной практики, это момент, это как гранат, он долго созревает. Но именно поэтому он больше всего ценится. То есть один из самых благоприятных плодов, это у нас гранат, потому что ему нужно много солнца, и он очень долго зреет. То есть он набирает свой сок, и от этого становится, ну, как бы ценнее, что это дается не так быстро, для этого нужно время. Вот. И благородство, оно тоже не может возникнуть в нашем сердце просто вот, ну, вот раз на пустом месте. Это систематичные какие-то практики, систематичные уроки, систематичное следование чему-то, то есть следование каких-то вещам, там, тапаси, аскезы. То есть это какая-то определенный принцип, регламентирующий нашу жизнь, управляющий. Мы живем в согласии с этим правилом. То есть рано встаем, там, ложимся вовремя, у нас обязательно какие-то моменты есть, там, пищу готовим, определенно настраиваемся на работу, стараемся работу выполнить в определенном настроении, делаем все довольно, ну, качественно, добросовестно. То есть мы следуем этим вещам. следуем. И тогда это вот дает глубокую основу для того, что наша карма, она меняется. Следующий, к чему нас также призывает, это уже 15 урок, да, следующий, к чему у нас в конечном итоге должно развиться, если мы так или иначе следуем карме, да, то есть изучаем закон кармы, то это закон привязанности. И это очень важный урок, так как этот урок, он, ну, часто об этом говорят, знаете, вот этот урок привязанности, какой привязанности, вот чего-то. Люблю там курочку, да, люблю там тортик, там, люблю ездить, люблю там еще что-то. Нет, так как мы говорили, что последние уроки, они у нас больше связаны с какими-то духовными составляющими, но внутренним, духовным раскрытием человека, глубины, ценности, какое-то развитие личности, становление его, то эта привязанность, она должна развиваться именно к святым людям. То есть, объясняя тонкости вот этого вот действия закона кармы, то кардинально мы что-то можем поменять благодаря общению со святыми людьми. То есть мы можем соблюдать какие-то аскезы, да, мы можем соблюдать правила, то есть у нас вот разум, да, тхи, вот этот разум, он становится очень крепким, и мы можем отслеживать какие-то моменты, где нужно сдержаться, где нужно так вот себя поступить, и тем самым избегая каких-то несчастных случаев, каких-то ненужных ситуаций, это и есть изменение кармы по факту, с точки зрения разума. Но святые люди, они своей практикой могут просто проявить к нам милость, сострадание, благословить нас и поделиться результатами своих аскез. То есть сами по себе докарабкиваться нам очень долго придется. Даже с помощью, ну, там, садан, с помощью аскез, с помощью там, ну, той же самой нашей молитвы. То есть нам придется потратить время, ну, несколько жизней. 10 жизней, 100 жизней. Это займет какое-то определенное время. Это будет приличное время. Но это можно во много раз все сократить. И наша карма будет постепенно устраняться. Но если мы приобщаемся к святому, то есть у нас возникает привязанность. Как привязанность к детям, там, привязанность к жене. И такая же сильная нить, такая же, такое же чувство, знаете, вот разлуки, хочется увидеться, постоянно о нем думаете. Да, еще сегодня соседка у нас, соседи приехали с Индии, да, и они проходили, и я спрашиваю: «Здравствуйте, как вы?» Они говорят: «Вот только вернулись с Индии». Я: «Здорово». А я на них смотрю, и я понимаю, что они были в Индии, они были на Говардхане. Я сразу вспоминаю одного святого человека, который там поет. Я спрашиваю: «Как дела у Махавира?» Он говорит: «Вы знаете, удивительный человек, божественный». Немножко поговорили о нем. То есть вот эта вот некоторая привязанность, она должна быть человека. То есть это развивает также отношения. Отношения дает. И такие люди, святые, они подобно катализатору, понимаете, который превращает наше ржавое железное сердце в чистое золото. Чтобы это произошло, мы должны привязываться к общению с такими людьми. Эта привязанность – это важный урок. Важный урок. И они ускоряют, очень сильно ускоряют своей милостью наш духовный прогресс во много раз, сокращает это на десятки, на сотни жизней. И также, когда у нас происходит такая привязанность, они передают нам именно некоторые ощущения вкуса. Они могут передать вот эту, знаете, какую-то картинку, какое-то ощущение духовной жизни. Они могут передать интерес, потому что сам по себе у нас интерес, ну, может возникнуть. Сколько это времени понадобится? В основном интерес к чему-то, он всегда возникает из-за того, что мы что-то слышим. А это значит, должно быть общение. И не просто общение, а общение такое, знаете, с желанием. С желанием. То есть прям я горю. То есть прям вот мне это очень интересно, мне это надо. И вот он также горит, он видит, он хочет поделиться. Но если у нас интерес, происходит общение, общение на уровне, ну, как сказать, сердца. Этот момент происходит на уровне сердца. И он вас просто погружает, передает это. Ему не жалко. И вы погружаетесь. И, соответственно, Господь и остальные моменты становятся у вас настолько интересны, настолько это заражает, что мы, находясь там, мы уже находимся под Его энергией. Под Его энергией. И таким образом мы выходим из-под влияния действия каких-то законов. Важный урок, очень важный урок, практически фундаментальный с точки зрения именно духовной жизни, общения. 16-й урок, он у нас связан, как сказать, предпоследний урок, он у нас связан со служением, то есть некоторый урок служения и любви. Вот, а в конечном, в конце концов, у человека должно сформироваться некоторое понимание, что вот механизм кармы, да, вот это вот, она, ну, как сказать, бессмысленная, она слепая, она, ну, не то чтобы она вот, вот эти механизмы, она вот такая бессмысленная, она просто вот раз и определяет нашу жизнь, все, вот, вот так будет, и вот, вот все, вот так будет, и все, и больше вот, вот, ну, никак не положено. Или вот у тебя вот так будет, и как бы вот там решай. Или у тебя только столько вариантов, и все. И вот эта вот сухая какая-то механистичность, ну, как бы реально, она немножко убивает. Она убивает понимание. Но в конечном итоге, если человек правильно следует урокам, у него в конечном итоге приходит понимание, что за вот этой вот механистичностью, что вот за этим, с этим событием стоит Господь. То есть... Под духовным решением материальных проблем, то есть как является тот признак того, что мы понимаем, что все, что с нами здесь происходит, это ну, некоторые механизмы, некоторые подстроенные ситуации, некоторые какие-то нюансы, которые кто-то заботливо прописал, поставил, думая о нашем благе. Он переживает очень сильно за нас. И причем переживает не просто сейчас, а переживает намного лет вперед, и даже на несколько жизней вперед он за нас переживает. И, соответственно, когда у человека возникает такой момент, что обычно происходит у человека? У него возникает благодарность. Благодарность. Та прокрити или та природа, которую... Ну, как сказать, карма, она создает какую-то форму, да, произошел последствие, как сделал какой-то поступок, соответственно, какое-то последствие, то есть есть какая-то форма. И вот природа со всей ее совокупностью энергетики, она заполняет эту форму своей энергией и начинает как-то ее двигать, да, то есть сама по себе, ну, природа, она вот так вот действует, она заполняет эту форму. И если брать образно весь этот механизм, то смотрите, вот есть поле, да, и там растет рис. И вот к этому рису притекает вода, там дует ветер, там он посажен где-то, за ним там кто-то, ну, в смысле, за ним там как-то его там орошают, его вода есть, какие-то питания притекают с водой, там ветер подует, еще как-то почва есть определенная. Вот весь этот инструментарий – это наша карма. То есть это вот то, что вот, ну, как бы... определяет, действует, какие-то рамки нас ставит, все остальное. Но это то, что мы создали какие-то определенные отпечатки, да, мы создали ту форму, и вот эту вот прокрити, она заполняет вот эту вот энергетикой всю эту форму, все это поле водой, там вот это вот ветром, там двигает все. Но суть этого урока заключается в том, что есть некоторая личность, которая за этим всем стоит, то есть некоторый человек или крестьянин, который за этим полем следит. И вот этот крестьянин, что он делает? Он это поле подготавливает для какой-то определенной рисинки. Да? Подготавливает. Он садит в определенное время. Он почву в определенное время, ну, как бы так, подкапывает. Он вовремя, в определенное время открывает заслонку, чтобы в определенное время вода к этой рисинке потекла. И вот роль этого крестьянина как раз заключается в том, что он определяет, когда и какие плоды кармы к нам придут. Какие плоды, собственно говоря, мы можем сейчас, а какие потом. Какие уроки мы уже выучили и нам не надо. А вот какие надо вот, ну, в такой-то степени. Или, знаете, вот уже понял, не положено. Чик, убирают. Вот этот вывод, этот урок, он именно должен подвести нас к этому моменту, что за всей этой механистичностью есть некоторая живая личность, которая очень сильно о нас думает и заботится, и регулирует. Что тогда происходит у человека? Каждое утро, как говорят святые люди, да, то есть конкретно если брать, это у нас есть там из 14 главы Шримад-Бхагаватам, насколько я правильно помню, 10-й песня, там есть интересные стихи, и там момент описан, что когда человек понимает этот момент, у него возникает определенный, как сказать, определенная благодарность, определенное желание. И он кланяется Богу и говорит: да, я понимаю, все то, что ты послал мне, ты послал лишь мне лишь маленькую толику того, что я заслужил своими поступками. Так оно и происходит, как мы с вами разбирали, да, 50% результатов наших поступков, они переносятся на следующую жизнь. И по факту нам здесь уйдут какую-то небольшую толику, чтобы ну, мы ее почувствовали. Что ты вот так вот натворил, вот так вот получи. Окей, неприятно, да, но так с людьми делал. Видишь, регулируется. И человек понимает это. Что маленькую толику мне выдает то, что я заслужил своими поступками. Ты сам лично вмешался в мою карму, убрал большую часть и позволяешь мне так или иначе отстрадать, что я должен отстрадать. То есть он заботливо заботится о нашем благе, как родители заботятся о детях, которые ну, проказничают. Знаете, надо воспитательный процесс. А иначе как поймешь-то? Причем как он это делает? Не позирая на нашу свободу выбора и в то же время очень сильно переживает, что здесь мы надолго можем остаться. Вот надо так вот подумать, представляете, выкрутиться. Так надо выкрутиться вот так вот, чтобы вот и на нашу свободу выбора не влиять. И в тот же момент вот надо как-то придумать, чтобы вот мы захотели отсюда вот выйти. Потому что это не то место, ну, не наше родное место. Мы сами по себе из другого мира. И он об этом вот переживает. И вот его как раз вот, его роль, Господа, роль в карме, самое главное, это вот как раз таки в том, что он, в отличие от нас, полностью все помнит. Ничего, каждый наш поступок, каждую мысль он не забывает, в какой бы это жизни ни было. И в нужный момент он напоминает нам о них, включая их в те или иные механизмы происшествий в нашей жизни, чтобы мы учились, развивались, получали какие-то уроки, ну и в конечном итоге понимали, и возникало это желание отсюда, ну, не то чтобы выйти, а вернуться домой, к нему домой вернуться. Вот это его большая роль именно в механизме кармы. Да, мы не будем здесь затрагивать какие-то моменты, связанные там с астрологией, там с временем, это, ну как бы такой. Но самый главный момент, что мы должны понять, что Бог живой, и он очень милостивый. Нужно научиться, когда ты понимаешь, нужно научиться служить ему, хочется служить. И ты с утра вот встаешь и читаешь эту молитву, действительно, ты настраиваешься таким образом. Ты настраиваешься. Также должен развиваться некоторый дух предания. В бесконечном итоге у человека в сердце должно развиваться некоторое предание по отношению к Господу или по отношению к его представителю. Потому что, в принципе, одно и то же по факту. И дух предания, в принципе, он выражен в том, что человек, заглядывая в свое сердце, он понимает, что у меня нет никакой склонности совершать хорошие вещи. И в то же время он видит, что у него нет никаких сил не совершать дурные вещи. Нет желания избегать от хармы, плохих вещей, и в то же время следовать дарме, ну, то есть, как бы, хорошим вещам. Нет желания. Он понимает, что это черствое сердце мое. Но, с другой стороны, он это видит, честно признается себе, это больно, и это отрезвляет, как мы ранее говорили, в этом, в других уроках, это очень хороший процесс. Но, с другой стороны, что он видит? Что он видит, что в сердце есть Господь. Очень лучезарный Господь, да, который находится в моем сердце. И он радуется каким-то вещам. Он ждет, он прислушивается, он заботится. мы стараемся прислушиваться к нашему сердцу, да, мы стараемся следовать каким-то писаниям, следовать правилам, общаться со святыми, которые нам дают знания, как правильно делать то, что ему нравится, и как правильно не делать то, что ему не нравится, или что не нужно делать то, что ему не нравится. И таким образом у нас некоторое возникает внутреннее чутье. Мы начинаем чувствовать. То есть у нас мольба возникает. Господь, веди меня, направляй меня. И в конце концов, выведи меня за пределы этой тьмы материального мира. То есть где все являются рабами закона кармы. То есть какой-то рабами предопределенности. И этот стих можно прям реально с утра, когда просыпаетесь, можно его читать, настраиваться таким образом. Он должен развивать у нас внутреннюю духовную интуицию, научиться слышать голос Бога, да, в нашем сердце. То есть, что он нравится, что он не нравится, что я правильно сделал, что я неправильно сделал. И потом, соответственно, это проверять, согласно Писаниям, спрашивать у старших, я вот так почувствовал, так сделал, так было правильно это было, как вы думаете? И они скажут, да, нет, или там какие-то поправления будут. Поэтому вот этот урок служения, служение ему, да, служение окружающим, это результат, собственно говоря, к тому, к чему мы должны прийти. Также есть 17-й урок. И вот 17-й урок, он чем отличается от всех остальных? Это следствие. Это следствие нашего вот этого предания, следствие нашего служения, следствие нашей внутренней работы, следствие нашего изменения. Это 17-й урок, это урок очищения общества. И нужно понимать, что мы все связаны. Делая я что-то, пытаясь преодолеть ее, я должен понимать, что любая моя деятельность на этом пути, она очищает не только меня, но и в принципе она очищает, она благоприятно влияет на моих окружающих. То есть мы находимся в тесной связи, да. Единая такая, знаете, как единая сетка. Ну, то есть мы живем на планете Земля, и, соответственно, мы все связаны здесь, так или иначе, как Олег Геннадьевич говорит, вот этими ниточками судьбы. Любой хороший поступок, он может оздоравливать весь мир. Любой дурной поступок, соответственно, он просто ухудшает. Поэтому плохие дела, которые мы делаем, он отягощает бремя накопленной кармы общей на Земле. Иногда мы падаем, да, жертвы кармы, то есть вот и не можем. Вот. Или общенакапленные кармы, там, земли, да, там, какие-то войны, еще как-то. Вот. Вот. И если мы хотим избавиться от каких-то ненужных страданий, много количества ненужных страданий, то мы должны вкладывать, привносить какой-то свой, сказать, вклад, труд, силы в это все. И знаете, есть интересные моменты. То есть каждый человек должен, в принципе, понимать, что он своими усилиями, своей деятельностью, своими молитвами, повторением мантры, там, аскезами, вот, соблюдением постов на Экадыш или другими вещами, он вносит свой вклад в общее дело, которое делает там 1, 2, 3, 5, 10 человек. И тем самым человек меняет свое сознание, становится чище, силы его становится больше, влияние становится больше. И есть большие истории, когда один, как какие-то святые, да, то есть или не святые, но на высоком довольно духовном уровне люди, они, это как история про пророка Иона из Библии, да, как один человек убедил огромное количество людей поститься, и они потом в конечном итоге отвратили неминуемое, то есть избежали страшной кармы. Или есть один тоже святой человек, в свое время он узнал, что собирается прокладывать железную дорогу через определенное святое место, иначе он сказал, я буду поститься до смерти, если надо будет. И люди, которые увидели, что он постится, они начали его поддерживать, они вдохновлялись. А потом дошло до того, что и дети начали поститься. Дети в колах разные самые. И это настолько приняло вот такой масштабный оборот, что правительство просто не смогло на это закрывать глаза. И в конечном итоге они отменили этот проект, закрыли его. И дорогу через святое место не пустили. То есть суть в чем заключается? Что вклад каждого человека по мере его возможности, он ценен. Он ценен. Один по-настоящему святой человек может отменить все. Мы не святые люди, но мы можем участвовать в этом своим вкладом по мере возможностей. Поэтому это очень важная вещь. Это очень важная вещь. Наша ответственность и наш вклад. Наш вклад в общее дело планеты, где мы живем. Поэтому вышел Панишат, есть такой интересный стих, да, там, в принципе, часто вы его слышите, Олег Геннадьевич его часто на лекциях говорил. Он по-русски звучит таким образом, что пусть же все увидят благо, пусть же все увидят высшее духовное благо. И пусть же ни с кем не случается никаких несчастий. В конечном итоге каждый человек должен понять внутренний смысл, поделиться чем-то. Кто-то должен ощутить это. И все эти законы, они, как сказать, все эти законы, они нужны для того, чтобы человек развивался, становился личностью независимой, развитой, самостоятельно думающей, с глубоким внутренним духовным потенциалом. И естественным образом приходит некоторая неудовлетворенность. То есть тогда многие вещи, даже самые, допустим, какие-то нищие люди, да, они будут удовлетворены, и они будут именно вот, ну, как-то богатые внутри. У него есть цинковка, и даже ты приходишь к нему в дом, там, в принципе, ну, с точки зрения материи ничего нет. Но даже та вода из кувшина, и та цинковка, которую он предлагает тебе на нее сесть, она так это преподается, что ты видишь, что он еще богаче, чем ты. Со всем своими взятыми деньгами, машинами и так далее. Заборами высокими. Поэтому каждый должен человек делать свой вклад в этот момент, ну и, соответственно, развиваться. Вот. На данный момент она, как бы, я вот подвел какой-то итог, и у нас еще, я так понимаю, я оставил время специально для того, чтобы какие-то, если вопросы есть, конечно, давайте сейчас ответим.
Да, благодарю вас, Максим, за очень интересное обсуждение, потому что действительно это основа каждого духовного искателя для повышения своего сознания. И вот несколько вопросов нам пришли. Ковский, например, вот такой. Если сверхдуша постоянно наблюдает за нами, оберегает нас, почему она позволяет нам иногда так сильно ошибаться?
А это как раз первый урок, который мы проходили, да, это свобода выбора. То есть сверхдуша, которая находится у нас в сердце, это, знаете, сейчас вспомню из-за Упанишад, забыл, какие они там из 108, неважно, короче, в общем. Там сравнивается такой интересный момент, что есть дерево, есть две птицы на дереве. И вот одна птица, это как раз-таки личное живое существо, индивидуальное живое существо. Вот это мы, я, Анна, еще кто-то, который здесь что-то делает. И мы делаем, как нам нравится. Вот так вот нравится, вот так вот нравится. Вот так себя хочу проявить, вот так себя хочу проявить. Ну, окей, хорошо, здорово. И вот рядом сидит на соседней ветке птица другая. Это как раз сверхдуша, да, Господь. Она сидит и просто наблюдает за нами. И она смотрит наблюдами и смотрит, как мы едим плоды какие-то. То поели плод, на другую ветку перепрыгнули, тот плод поели. Ой, горький, тюк выплюнули, ой, сладкий, классно, возьмем. Туда перепрыгиваем, сюда перепрыгиваем, и что-то делаем. И когда-то иногда плоды горькие, нам не нравится это, вот плоды нашей кармы, да. Иногда какие-то моменты, иногда какой-то сучок мы перелетели, укололись. Еще что-то. И вот она вот сидит, наблюдает. И она же дает нам право выбора это делать, потому что мы это хотели. А с другой стороны, как я уже говорил, Долгопин за нас очень сильно переживает, как нас отсюда вытащить. Поэтому, с одной стороны, право выбора это наше желание. Вот она же не виновата, что вот мы захотели себя почувствовать в некоторой степени Господом и вот, ну, подействовать вот так вот, как Он. Вот хочу попробовать, как ты. Ну, не проблема, давай. Специально выделил для нас место, называется материальный мир. Специально там создал законы, наполнил всякими вещами материальными, чтобы это все двигалось. И чтобы мы там могли что-то делать. И что? И еще говорит, они говорят, ну, мы тебя не хотим видеть. Ну, окей. И еще так, знаете, вот там вот стоит, там, чтобы мы его не видели, потому что мы так хотели, мы хотим вот. Знаете, чтобы что-то вот прочувствовать в себе, что я что-то могу, это значит, надо признать свою независимость в какой-то степени и попробовать самому это сделать. Самому сделать. Как иногда там дети иногда отмахиваются, знаете, ручка, я сама. Ну, как бы, давай, хорошо. И ты становишься сзади. Ты вроде бы рядом, но ты сзади. Она тебя не видит. Что-то делает, и раз там начинает падать, ты ее подхватил, поставил, и все. Она такая, что-то у нее получилось там. Все, считает сама. Отлично. Поэтому это происходит именно из-за вот этого момента, что он нас очень любит и позволяет нам эти вещи делать. Позволяет нам эти вещи делать. И в то же время дает нам механизм для того, чтобы мы могли это делать экологично, безболезненно. И потихонечку он так выстраивает механизм, что если мы следуем каким-то правилам, мы потихонечку очищаемся и выходим отсюда, у нас желания меняются. Ну, вот если я правильно пронял вопрос, я вот как-то там ответил.
Да, благодарю вас, Максим. Очень тоже важная тема. Действительно, свобода выбора и доверие Бога к нам сложно переоценить. И несколько еще у нас интересных вопросов есть. Например, вот такой. Здравствуйте. Много раз слышала, что когда начинаешь слишком приближаться к человеку, которого считаешь своим наставником, есть риск сделать это общение обыденностью, превратить в фамильярность. Как этого не допустить?
Как этого не допустить? Ну, смотрите, в общем-то, первым делом нам нужно понять, о чем мы хотим от этого человека. То есть вот есть человек, да, вот у него две руки, две ноги, вот он что-то говорит, да, в туалет ходит, кушает, вот, какие-то действия совершает. Вот. И, в принципе, если посмотреть, ну, вот чем отличается тогда учитель преподавания математики в классе от того же наставника, который, ну, является наставником? В чем отличие-то? Отличие заключается в одной простой вещи, что наставник – это тот человек, который передает определенные духовные знания. То есть он передает определенную истину, он излагает, ну, как бы, как в этом мире жить. А учитель по математике, он рассказывает, как в этом мире можете, ну, существовать, зарабатывать, проявлять какие-то свои, ну, таланты, свои какие-то там качества, да, то есть, которые у вас есть, как-то вот выживать. Но вот как отсюда выйти – он об этом не расскажет. Как сделать так, чтобы, ну, в этом мире вы стали счастливы и были независимы? То есть счастье приходило вам не от денег, а вы просто были на, практически на ровном месте счастливы. Вот как это сделать? Поэтому первым делом нужно понимать, что наставник – это человек, который дает знания. Это не какой-то дядя с улицы, это не ваши родственники или еще что-то. Поэтому наставник, или знаете как, ну, наставник, да, то есть гуру, это как один, как Олег Сунцов сказал, гуру это принцип. Понимаете, гуру это принцип, то есть это мы у него конкретно учимся каким-то вещам. Но почему именно мы учимся и почему именно нам еще общаться с ним, да, ну, можно издалека же общаться, нормально, здорово. Почему тогда еще нужно общаться? Потому что мы должны увидеть, что оказывается, вот то, чему нас учит, на практике работает. К чему нас должно привести? Недавно случай мне один рассказали. Олег Сунцов, как раз мы недавно с ним разговаривали, он был в Америке. И он встретился со своим духовным учителем на, знаете, просто в проходе. Поднимался на второй этаж и на лестнице встретил своего духовного учителя. И вот он так удивился, так, и он тоже, о, а ты что здесь делаешь? Они как-то поговорили чуть-чуть, все остальное и тому подобное. И вот он потом говорит, ты знаешь, удивительный момент был. Я смотрю на него, я понимаю, что вот он уже успешен в духовной жизни, и ему бороться за духовную жизнь не надо, он уже совершенство достиг. Я вижу это по его, ну, делам, по его манере, по его вот этим всем вещам, все остальное. И это очень сильно заражает и вдохновляет. И чтобы это увидеть, чтобы это увидеть, знаете, вот близко подходить не надо. Близко подходить не надо. Почему? Потому что сознание у нас еще не сильно рассчитано на такое близкое общение с ним. Не сильно рассчитано. Что-то можно, что-то хорошее всегда можно увидеть издалека. Когда близко, ну, кажется, ну, как-то что-то вот все вот, вот. И у людей есть такая склонность, это всегда всего, все переводить к механистичности. Даже духовную практику они могут перевести к механистичности. Утром встал, автоматически поклонился, не помнит, поклонился или нет, что-то пробубнил, галочку поставил, все, молитва сегодня есть. Потом смотрит на этот график, да, классно, галочки поставил, все, все закрыто, гештальт закрыт. Супер. А вот именно внутренняя работа, ощущения, духовные переживания, какой-то вкус, где это все, какие-то эмоции, это же должно произойти, это сопутствующие вещи духовной жизни. Поэтому с наставниками, с ними нужно понимать, что, ну, там есть разные виды, конечно, наставников. Если мы берем, допустим, духовного учителя, это одно. Если мы берем, там, допустим, поменьше, то как бы и требования к нему другие. Требования другие. То есть он может какие-то хорошие советы дать, но иногда он может нам также может, ну, не то чтобы не следовать, а не справляться с этими советами. Ну, как бы нормально, зато он совет хороший дал. В этом случае надо что всегда думать? Понимать, что он, с точки зрения его состояния, знает что-то больше, чем я. И постараться посмотреть на эту вещь с точки зрения того, что он хотел объяснить. Ну, это, знаете, вот, допустим, духовный учитель какую-то вещь говорит, а вы с этим не согласны. Или не можете принять. Не можете принять. Соответственно, нужно первым делом понять, что он какую-то вещь говорит, до которой я еще не дорос. Попытаться об этом обдумать. Попытаться посмотреть с его точки зрения. Или попытаться это обязательно нужно запомнить, обдумать, найти какие-то аспекты, которые подтверждают, и попытаться какие-то аспекты, которые, ну, опровергают. Потом это сделать какое-то, ну, по факту, это попрактиковать. И в какой-то момент вы увидите, опа-на, вот та истина, которая, до которой вы не дотягивали сознанием, она в каком-то моменте становится вашей. Она стала вашей. Просто сначала эта истина, которую он сказал, была за пределом вашего понимания. Вот. И, конечно же, общение со старшими – это всегда, ну, это определенный этикет. Определенный этикет. Ну, фамильярность – это значит, что всегда нужно держать в себе понимание. Всегда нужно держать в себе понимание, что вот человек старше – это наставник, он меня обучает духовной жизни. И разделять наставничество от, ну, некоторой такой личности, потому что есть наставник, который обучает уже духовной жизни, да, может быть, он еще и проповедником. Вот, это одно. А когда человек уже в другой жизни, там могут у него какие-то качества всплывать, и как бы может пойти раздрай. Поэтому в этом плане именно наша незрелость, она и дает тот момент, что мы, когда близко приближаемся к человеку, у нас затирается память о его глубоком, большом духовном опыте. И есть склонность свести его просто до обычного человека. Поэтому надо держать дистанцию. Если он даже к себе приближает, надо все равно внутри всегда держать дистанцию.
Благодарю вас, Максим, да, за такой глубокий ответ. Действительно, это ценно понимать важность этого общения. Всегда помните, что за человек перед нами. И вы упомянули о том, что хотелось бы, чтобы наша духовная жизнь была живой и насыщенной. Как раз про это пришел вопрос. Уже долгие годы занимаюсь духовной практикой, но последние несколько лет чувствую, что встала на месте, как будто ушла жизнь из этого просто на уровне привычки или обязанности. Почему это происходит? Делать?
А это как раз то, что вот мы с Анной разговаривали, да, ведь не так давно, пару месяцев назад, наверное, мы с вами говорили, да, это трудности или проблемы духовной жизни. То есть какие есть трудности у человека, встречающиеся, которые закрывают этот момент, потому что жизнь духовная, она реально должна быть живая. Вот у Анны, у нее очень живая и насыщенная вкусная, яркая жизнь духовная, понимаете? Она именно вкусная. И это прям чувствуется. Даже через, как сказать, интернет-пространство. По ее голосу. Это чувствуется. Поэтому Поэтому здесь, конечно же, желательно вот поднять, ну, послушать предыдущие лекции, там подробно о каких-то вещах говорю. Но сам факт заключается в чем? Смотрите, наша духовная жизнь, она состоит из двух вещей. Если по факту брать, прямо категорично, две вещи. Первая вещь – это правила и предписания. Вторая вещь – она связана с некоторым общением. Потому что именно вот эта вот живость, вкус, интерес, горячие глаза, да, какие-то нюансы, они приходят из общения. Поэтому, с одной стороны, если у нас нет духовных правил и практики, то есть есть только общение, у нас будет сентиментализм один, и вы возомните себя непонятно где, что я где-то там уже там с Богом общаюсь. Вот. А если не будет вот этого, он будет только одни практики, это приводит к черству и механистичности. Поэтому мне вот, допустим, я спрашивал у наставника, вот у меня тоже, знаете, бывает такой момент, ты делаешь, делаешь и чувствуешь, что просто механистичность вкуса нет, сока нет, насыщенности нет, интереса нет. Что произошло? Тут надо смотреть, где ты, что, какие просадки произошли, где вы что вы не доделаете, где вы делаете, ну, грубо говоря, как для галочки, то есть на какого-то глубокого погружения. Это первый момент. А второй момент, то есть это посмотреть, какие я правила довел до механистичности. Я уже, знаете, просто как робот повторяю какие-то молитвы. Просто как робот. Я даже не задумываюсь о смысле этих вещей. Это значит, надо затормозиться. Молитву эту заново прочитать. Подумать о каждом смысле этого слова. Подумать, что это для тебя значит. Как это для тебя в жизни проявляется. Какие-то правила вот я делаю как. Когда я делаю. В каком настроении я делаю. А что мне нужно сделать, чтобы я это делала более осознанно. Потому что именно вот момент механистичности связан с тем, что у нас уходит осознанность каждого действия, которое мы делаем. Настройки перед действием, которые мы делаем. То есть, начинаете читать лекцию, надо помолиться, чтобы в правильном настроении читать. Начинаете какое-то дело делать. Вот так надо настроиться. И вот эти все вот как раз уроки, о которых мы говорили, внимательность, наблюдательность, неочевидные как раз уроки там вот есть. Они именно про это. Про это человек, он отмечает. У него становится жизнь интересной. Он видит, как у него разворачивается в этом мире целая карта уроков, которая обогащает его духовную жизнь. Для вас целый плацдарм придумали. Тут все что-то действуют, все что-то делают для того, чтобы получили духовный опыт. Все с вами взаимодействуют, чтобы какие-то уроки получили, подумали, чтобы это вас как-то раз сердце затронуло. Это первый момент. Второй момент. Вот если осознанность не включаем достаточно, не смотрим как-то, ну, не проверяем себя. Раз там в полгода проверяем свои вещи, анализ какой-то проводим. Вот. Это будет приводить к механистичности. Но с другой стороны, если вот это все делать, ну, то есть реально будет сухая. Поэтому, когда вот, ну, наставник сказал, он говорит, вот эти вещи делаешь? Я говорю, да. Он говорит, ну, значит, тебе не хватает просто каких-то вещей, связанные не с философией. Это что значит? Это значит пообщаться, почитать истории про Господа, сходить на какой-то там, ну, грубо говоря, ну, киртан, да, то есть попеть молитвы, куда-то еще, где есть эмоциональная вещь, почитать какие-то его игры, какие-то, ну, истории, чтобы вам еще это рассказали, обсудить с кем-то, обсудить или вам рассказали, еще что-то. Вот это то, что наполняет. Это то, что наполняет именно вот это вот, ну, сочностью. Общение дает вот эту сочность. Ты когда разговариваешь, вот я, допустим, когда разговариваю, ну, с Анной не так, Анну я периодически слышу на фоне, а вот когда с мамой Анны разговариваю, да, я чувствую, я живой. Я оживаю. Ко мне возвращаются, ну, какие-то силы практиковать, что, ну, как бы я не такой сухарь, оказывается, черствый. Потому что мое сердце размещает кто-то, дает туда воду, пускает туда воду. И у меня возникает желание также вот эту воду культивировать и поделиться ей. И таким образом возникает вот этот момент. Поэтому вот посмотрите на этот момент. Разложите. Проанализируйте. Посмотрите, где вы, ну, просто механистично что-то делаете.
Благодарю вас, Максим, за ответ и за столько добрых слов, которые вы сказали в наш адрес моей мамы. На самом деле, я просто пользуюсь... Я вам скажу, что мы очень хитрые люди, и мы решили воспользоваться сразу двумя могущественными способами оживить свою духовную жизнь. Это пребывание в святом месте и общение со святыми людьми, как раз то, о чем вы говорили, эти ценности. Мы хватаем обеими руками, насколько это возможно, и вот они дают нам какую-то силу, насколько уж мы можем ее унести и передать. Но вот еще хочется вопросы наших слушателей озвучить, потому что эти духовные искатели тоже жаждут грузиться в истину, и нас спрашивают, Елена пишет нам: «Здравствуйте, уважаемый Максим, скажите, пожалуйста, что дает каждодневное повторение маха-мантры и какое количество кругов необходимо повторять для очищения кармы?»
Ну, а можно еще раз вопрос? Что-то я, честно говоря, не ожидал такого вопроса в упор.
Наши слушатели умеют удивлять, и это прекрасно. Что дает каждодневное повторение маха-мантры и какое количество кругов необходимо повторять для очищения кармы?
Ну, давайте разберемся, что такое молитва. То есть маха-мантра — это определенная, ну, определенная молитва, да? То есть маха — это значит великая, мантра — это мантра, это то, что успокаивает ум. Вот, и, ну, по-другому, вот, православие, молитва, где-то еще называют, там, зикры, там, еще как-то, ну, в целом, вот. Суть молитвы в чем заключается? Суть заключается молитвы в том, чтобы признать, так сказать, свою зависимость от Бога. Вот суть мантры, маха-мантры, признать в том, что я от тебя завишу. Господь, я твой. И что потом? Господь, слушай, вот займи меня служению тебе и дай мне кого-нибудь, ну это уже там, как сказать, дополнительный бонус, да, который идет, кто бы меня научил правильно тебе служить. Это по факту, ну, такой классический перевод маха-мантры, да. А если вкратце сказать: Господь, я твой. Я твой. И какое количество читать надо? Да вы знаете, здесь надо читать по факту относительно того, чтобы ваша духовная жизнь развивалась. У меня одна знакомая, она вот так вот вдохновилась, да, общаться с духовными людьми. И они говорят: знаешь, надо вот, допустим, читать 16 кругов. Ну, то есть там, допустим, на четках 108 бусинок — это один круг, да. У нас есть Розарий Девы Марии, там тоже определенное количество бусин. Каждая десятая бусинка там другая молитва читает. В мусульманстве тоже есть бусы, да, четкие, и там, собственно говоря, тоже определенные, там 99 имен Аллаха читают. То есть, в принципе, везде один и тот же. И вот в ее случае, вот ей понравилось вот такая вот общаться с такими людьми, с такой-то культурой, да, вот они говорят: ну вот давай 16. Она начала читать, и потом пишет мне, что я, говорит, ну, читаю, я уже практически ненавижу это. Я говорю: так а зачем? Зачем ты столько читаешь? Ну, потому что, ну, как бы это определенное время. Для этого должно быть определенное желание. И для этого должно быть определенная зрелость. Я говорю: вот сколько тебе нравится? Она говорит: мне нравится. А, я говорю: сколько тебе спокойно? Она говорит: ну, спокойно, я могу без проблем 4. Я говорю: а сколько тебе нравится? Она говорит: ну, нравится, ну, 5, ну, 6. Я говорю: ну, без проблем, возьми 5 и не мучайся. И она потом через пару месяцев написала, что: спасибо большое, ты знаешь, ко мне снова вернулось вот это вот желание молиться, это так, ну, это так вдохновляет, это там дал какую-то глубину. То есть она перевела из состояния некоторого, знаете, я должна, в состояние то, что я хочу. И она понимает свой уровень. То есть мы просто свели на определенный уровень то, что она может. Я помню, когда тоже начинал, но меня спросили, как бы, давай. И я говорю: ну, как бы, супер, но я не готов столько, потому что мой уровень такой, что я готов только вот столько. И мне мои тогда люди, с которыми я общался, говорят: супер, давай столько. Вот такой уровень, нормально. Тебя вдохновляет, да, вот давай, давай, действуй. Поэтому здесь нужно понять первое, насколько я способен, насколько меня, ну, то есть, дает вдохновение, вот столько я могу, это меня вдохновляет, потому что духовная жизнь, понимаете, это же позитивный процесс. То есть, сперва духовная жизнь – это позитивный процесс. Потом приходят какие-то испытания, но когда вы развиваетесь, для вас даже какие-то негативные вещи в духовной жизни, это все равно остается позитивным процессом. Потому что сознание меняется. Вы уже там не объективизм, ну, как бы не видите. А если вы видите, это значит, что что-то не то с вашей духовной практикой. Где-то вы какой-то элемент упустили. Как-то вот у вас настроение не то. Какой-то вы вывод неправильно, как у вас как-то вот ум работает не по тому закону, чтобы делать правильный вывод. Какие-то шаблоны не те до сих пор работают. И вот как бы в этом плане я начал, допустим, с 4, и буквально за 2 месяца я дошел до 16. Но я сам до этого дошел. Не потому что это хотелось, у меня желание было. Поэтому суть духовной практики начать с того, что ты можешь, что тебе нравится. И потом придет время, самое главное, что придет удовлетворенность, и ты потом, когда будешь расти, переходить на другую ступень, ты с радостью будешь увеличивать сам. И в то же время ты видишь в округе, какая перспектива, потому что люди, которые там читают по 16 или еще там сколько-то там по несколько, там по 3 часа, там, да, Дева Марии, там еще что-то, они просто показывают, чему мы в будущем можем достичь. Что у нас впереди? Это вдохновляет. Но мы понимаем, что это будет там. Я там когда-то буду. Сейчас мы уровень здесь, и прыгать не надо. И тогда вы чувствуете полное удовлетворение, и вы не переживаете так сильно, не переживаете. Ну, то есть вы не занимаетесь самобичеванием, потому что вот они там столько-то, а я пока здесь. Нет. Нет. Такого не происходит.
Вас, Максим, за ответ. И еще вот в продолжении этой темы интересный вопрос к нам пришел от Оксаны. Здравствуйте, сейчас, секунду. Здравствуйте, спасибо за важную информацию. Как остановить и повернуть вспять духовное падение, которое развивается у меня из-за недостатка поддержки и взаимопомощи в духовной организации и, соответственно, нежелания посещать храм?
Вот. Это значит, это возникает момент, связанный с тем, что вам не хватает чего-то живого, какого-то живого общения, понимания, поддержки. Потому что духовная практика – это, смотрите, духовная практика – это две вещи. Это какая-то организация, которая относится к материальной составляющей, правильно? То есть у нас есть стакан, окей, и есть вода в нем. Вот если стакан убрать, одну воду оставить, он по столу растечется. Нет формы. А если оставить один стакан, а воды нет, он так останется пустым. Поэтому стакан – это организация, это структура, это какие-то материальные законы, это менеджмент, это еще что-то. И нужно четко разграничить, что есть менеджмент, структура, все остальное, а есть вода, которая в нем находится и которая принимает определенную форму и поддерживает. Вот это духовная, ну, как вещь, духовная практика. Поэтому, когда не хватает такого момента, ну, надо идти общаться. Надо идти общаться, надо кого-то слушать, кто вдохновляет. Мне когда тяжело, я ставлю лекции духовного учителя, или я ставлю лекции наставников, или я слушаю какие-то там, ну, киртаны, ну, то есть разных святых, вот, из Вриндавана или еще где-то, или еще как-то. И я прям чувствую, как вот этот вкус, вот этот вот момент, о чем он не поет. Он тот же самый Биту Малик. Вот он когда поет, но я прям чувствую, что я оживаю, у меня наполняется жизнью, потому что они передают вот эту вот сладость, этот вкус, я оживать начинаю, я хотя бы живой становлюсь, не сухой. И плюс надо, конечно, искать такого общения, то есть первым делом это слушать того, кто тебя вдохновляет, именно вдохновляет. Ну вот, желание меняться как-то поддерживает. А второй момент – искать такого общения, то есть вы приходите на определенные встречи, общаетесь там. Вот у нас по вторникам, допустим, мы в храме собираемся и там с мужчинами разговариваем о каких-то духовных вещах, делимся, читаем писание, смеемся, спорим, дополняем друг друга, еще как-то, разные точки зрения высказываем. живая жизнь, живое общение. Оно тогда дает дополнение даже твоего видения. Ой, я так никогда не думал. О, он так вкусно рассказал, я тоже хочу. Ой, я теперь тоже хочу почитать эту книгу. Прям чувствуете, как это заражает. Надо заразиться от кого-то. В материальном плане это, конечно, выглядит страшно, но в духовном это просто нектар. Ну, то есть в духовном плане там даже пчелы так, знаете, жалят, что ты его бы поймал, побежал бы, поймал эту пчелу и еще раз себя уколол. Настолько она приятно жалит. Вот это духовная жизнь.
Да, такое ценное чувство общения с близкими людьми, да, которые тебя вдохновляют на духовном пути. И это наша задача – искать его. Благодарю вас, Максим, за то, что делитесь этим вдохновением на поиск своего возвышающего общества. И сегодня Экадыши, как раз как нельзя лучше говорить на духовные темы. И у нас последний вопрос, который я хочу озвучить, связан именно с этим днем. Благодарю за эфир. Сегодня Экадыши, который в том числе помогает освобождать род от греховной кармы. И есть еще Экадыши для зачатия сына и так далее. То есть благодаря посту в этот день люди обретают материальные вещи и как-то улучшают свою мирскую жизнь. Нормально ли это? Меня просто всегда немного смущало это замешивание духовного и материального.
Угу. Ну, здесь смотрите, здесь один нюанс. Потому что веды, они же, ну, то есть у нас есть же веды, это же, ну, как бы такое общее название. А там же есть часть писания, которая рассчитана для такого типа сознания. А вот часть писания вот для такого типа сознания, которое уже повыше. Есть часть писания, которым уже там люди, которые практикуют что-то, да. И есть сейчас писание, там, грубо говоря, для людей, которые уже хотят, ну, чего-то такого, знаете, прям вот понять его там как личность или еще что-то. Есть, видите, разные типы писания. Но сама суть заключается в чем? Когда мы читаем Кадыш, мы видим, что вот там, если вы там поститесь, у вас там все грехи уходят, у вас там, как будто вы совершили там 100 жертвоприношений, там у вас там то уходит, все, там у вас родится такой сын, то, пятое, десятое и тому подобное. Вот. Это описано для того, для таких людей, вот, чтобы их как-то в этом мире заинтересовать, следовать по пути духовного развития. Потому что, ну, мы люди, у нас материальное сознание. И чтобы хоть как-то побудить его, потому что, ну, любой же человек, он когда видит выгоду, думает: о, надо делать вот так, это же здорово, это же выгодно. Это же хорошо. Вот такие плоды придут. Супер, я согласен. Я согласен. Видите, он же говорит: я согласен, я хочу. То есть он должен увидеть, что ему сулит. Но с учетом уровня сознания, они пишут человека заинтересовать в этом, вот что он получит. Но потом по мере развития человека, по мере соблюдения Экадыши, сердце очищается, и эти вещи становятся неинтересным. Он уже хочет более чего-то другого, более глубокого. И он начинает изучать дальше. И потом мы видим, что Экадыши – это такой день, когда мы следуем определенным принципам, когда мы делаем то-то, там, поем, молимся больше, там, служение какое-то делаем, то, пятое, десятое. Для чего? Для одного простого момента. Чтобы когда, то есть там даже, знаете, в этом плане, если позволите, я сейчас постараюсь быстренько его найти. Есть определенный стих, который связан с Экадышами. И он как раз говорит о том, что такое Экадыши с точки зрения именно духовного развития человека. То есть есть такой стих: «Омагьям тимирандасья, вратетана кешава, прасида сумухонадха, янандришти прабобава». То есть и сама суть перевода этого стиха заключается в чем? Человек, когда уже этими вещами, ну, он потихонечку, его сознание, он преследовался вещами, понравились эти вещи, хочу этим следовать. Причем как? Веды не говорят, что если вот так вот будешь делать, это, ну, как бы, тебе за это ничто не будет. То есть экологично наслаждаться по правилам, установленным здесь. Не так пошел, кого-то убил, и как бы, ну, и нормально, деньги у него отобрал. Нет. Пошел, заработал, деньги получил, потратил, ну, как тебе нравится. А можно еще потратить так, как Господу нравится, да? Ну, то есть, видите, разница. И вот он говорит, что вот эти вещи, если будешь соблюдать, вот такие у тебя плоды будут, и ты сможешь от этого счастья испытать больше, нежели ты сейчас живешь. Нравится? Нравится, хочу, окей, начинает следовать. Сознание очищается, желания очищаются, сердце очищается. Он говорит, хочу чего-то более глубокого. И что происходит дальше? Вот эта молитва, которую я прочитал, она в конечном итоге приводит к чему? Перевод ее. Алкешева. Это имя Господа. Я родился во тьме невежества, то есть человек признает, потому что он очистился. Будь же доволен моей вратой, то есть я какую-то вещь сделал, да, вот которую который тебе нравится, потому что Экадыша – это день Господа. Это вот он не отличен. И когда ты в этот день делаешь те вещи, которые ему нравятся, он довольный тобой, позволяет, ну, то есть благословляет тебя на духовный рост. То есть Экадыша – это мать преданности или мать развития вот этой любви к Господу. Она очищает и в то же время дает любовь к Господу, развивает в тебе этот цветок. Цветок развивается, он более... Вот. И там в конце, видишь, он говорит, будь же доволен моей вратой. То есть, будь доволен тем, что я сделал, теми аскезами, которые я совершал в этот день, так, как ты предписывал. То есть, мы делаем то, что ему нравится, так, как ему нравится. То есть, мы говорим, вот, я вот так вот сделал, тебе нравится. Ты доволен? Он говорит, да, я доволен. И потом что говорит? Брось на меня взгляд, исполненный знания. Мы просим, мы удовлетворили Господа. И говорим, брось на меня взгляд, исполненный знания, то есть, чтобы посмотри на меня. Иначе говоря, с его точки зрения, вот, результатом Экадыши должно быть то, что человек получает духовные знания, духовный опыт. И он чувствует на себе присутствие Господа, и он понимает, что Господь есть, и он живой. Это результат соблюдения Экадыши. Так оно и происходит. Если вот эту молитву читать после Экадыши, ну, когда заканчиваешь Экадыш, реально чувствуется вот этот момент, что вот Господь есть, Он присутствует в твоей жизни, Он живой. И ты чувствуешь усиление именно духовной составляющей, духовного опыта в своей жизни. Поэтому веды, они многогранные, и они рассчитаны для многих людей. Но суть их заключается в том, чтобы человека заинтересовать в продвижении и очищении сознания. И по мере продвижения, одни соблюдают Экадыши для этих вещей, вторые для этих, третьи для этих, четвертые для этих. Поэтому нужно вам подумать и понять, а что же вы хотите от Экадыши? Да, вот так написано, здорово, классно, кому-то понравится. А я хочу вот уже вот этого. Супер, допустим, как вариант.
Мне кажется, это прекрасная медитация на сегодняшний день. Благодарю вас, Максим, за это и за этот цикл 17 уроков кармы, чтобы мы больше понимали, какие же уроки дает нам Господь и какие результаты Он бы хотел, чтобы мы... делали, проходя эти уроки разумно и возвышаясь, поэтому благодарю за те ценные советы и принимаем их в свое сердце, и будем учиться идти по духовному пути, искать вдохновляющее общение и наполняться им, чтобы наш путь был легким и радостным. Мы всегда ждем вас на волне Ведорадио, всегда рады общению с вами, поэтому не прощаемся с вами, а говорим до свидания.
Спасибо большое, до свидания и надеюсь, скоро увидимся.
Да, обязательно. Мы ждем вас, Максим, здесь, на Святой Земле. Откроем небольшую тайну для наших слушателей. Вот. И если у вас тоже, слушатели, когда-нибудь появится возможность побывать в местах паломничества, а сегодня в Экадыши хотя бы прийти в храм Бога, это очень его порадует и сделает ваши отношения крепкими и более наполненными, насыщенными разными вкусами. Поэтому всегда используйте возможности быть ближе к духовной энергии, насколько это возможно. Итак, хорошего вам настроения, прекрасного вам Экадыши, глубокого погружения в духовную реальность. И до новых встреч. До свидания.
До свидания.